Добрый день. Как найти козла отпущения?
Да. Инструкция, причем пошаговая.
Пошаговая. А строгая юридически или не очень?
Нет, она совсем не юридическая. Как раз основная мысль и вывод будет в том, что, в принципе, козла можно делать почти из любого.
Из любого, если хочется и если есть военные неудачи.
Конечно, но даже в случае ведь любую даже победу можно объявить неудачей. Жукова же сделали козлом отпущения после Великой Отечественной войны.
Ну да, ну, в определенный момент. Ну, там тогда еще вот здесь. А что в 1634
год, да.
В 1934 году ведь тогда же не знали о существовании корсиканского чудовища, которое родится там через 100 с чем-то лет. И что такое? Слишком успешный полководец?
Нет, слишком провальная кампания.
И слишком, в целом.
На самом деле, это история о том, как человека, в общем, если и виноватого, то по самому-самому минимуму, назначили крайним, судя по всему, те, кто был виноват гораздо больше него. Ну вот, давайте начнем с конца. Сейчас нам Саша даст первую картинку. Она условная, потому что никаких прижизненных изображений Шейна не существует. Это, разумеется, некая реконструкция некого современного художника. Ну, скажем так, борода явно совершенно соответствует эпохе.
Ну, борода, да.
Лошадь не уверен. Все остальное вообще сомнительно, но мы увидим там через несколько иллюстраций, что даже художники гораздо более раннего времени явно совершенно неадекватно изображали детали военного костюма и вооружения и так далее.
Но это да, в наше время это с этим получше.
Начнем с конца. 7142 года, то есть того самого 1634, апреля, в 18-й день. Государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси. Саш, дайте нам, пожалуйста, вторую картинку. Заодно у нас будет государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси. Слева, да. Разумеется. Справа пока не скажем кто.
Слушал. Вера – это не запись.
Нет, это
можно какая запись? Вера – это не запись.
Какая запись?
Да.
Сергей Александрович, подмигните Вере, пожалуйста, в прямом эфире. Слушал со всеми бояры, то есть на самом деле разбирательство дела на заседании Боярской думы происходит. Дело о Михаиле Шейне с товарищи, и указал государь, о бояре приговорили. Это стандартная формула решения Боярской думы. Государь приказал, о бояре приговорили. Михаила Шейна, да Артемия Измайлова с сыном его, с Василием, за их воровство и за измену. Напомним, что воровство совершенно
это эквивалентно. Не это, да, не кража. Не
это, да. Это тяжкое преступление. Да. Тяжкое уголовное, да, преступление. И за измену казните смертью, о поместье их и вотчины, и дворы московские, и животы, имеется в виду крестьян в этих вотчинах, взять на государя. А Михайлова сына Шейна Ивана с матерью, с сестрой, с женой, с детьми сослать с Москвы в понизовые города, а князь Семена Прозоровского да князь Михаила Белосельского сослать с Москвы в Сибирь, а женах и детей разослать по городам же, и поместье вотчины, дворы московские, животы взять на государя же, то есть обратить в государственную собственность, а Семена Артемьева сына Измайлова на Москве бить по торгам кнутом и сослать с женою с детьми в Сибирь, а голову стрелецкого Гаврила Бакина да сына Боярского Разомасца Любима Ананина на Москве же бить по торгам кнутом же и сослать в Сибирь в тюрьму, а поместье их и вотчины взять на государя. В общем, довольно разнообразная,
ну, в общем,
картина.
Же, да. Да.
Единственно двух человек, адьяков Александра Дурова да Дмитрия Карпова, от приставов освободить. То есть освободить из-под стражи в зале суда. Что, собственно говоря, случилось? А случилось то, что в 1632 году, всего за несколько месяцев до истечения срока Диулинского перемирия с Речью Посполитой, так, после которого предполагалось, что стороны, высокие недоговорившиеся в смутное время стороны, вернутся к обсуждению спорных территориальных вопросов, в том числе Смоленска, Северской земли и других, было решено начать спецоперацию по освобождению Смоленщины и возвращению ее...
Деполонизации.
Разумеется. И делитуанизация, наверное, от Литвы как можно образовать?
Делитуанизация.
Делитуанизация. Хорошо, так и будем придерживаться этих терминов. Начать вот эту спецоперацию по возвращению, значит, Смоленщины в родную гавань. Ну, сразу скажу, для особенно нервных людей, да, то, что вы слышали, был сарказм. Определить родную гавань Смоленской земли и города Смоленска невозможно решительно. Понятно, что это русский город, но Московская Русь или Литовская Русь, а напомню, что Великое княжество Жемоицкое, Литовское и Русское, да, вот это невозможно, он все время то туда, то сюда. Население, кстати сказать, к этому было довольно привычным, поэтому на очередную перемену своей судьбы взирало в целом достаточно индифферентно. Вот. Почему было принято решение, не дожидаясь истечения перемирия и манкируя переговорным дипломатическим процессом, ну, черт, я чуть не сказал напасть. Вот мне Песков объяснял, что мы ни на кого не нападали. Лавров, святейший патриарх, объяснял, никогда ни на кого не нападали.
Подойти.
Подойти к Смоленску и посмотреть, как там. Как там Смоленск. Совершенно верно. Решение было принято, исходя из неправильной оценки, значит, возможностей наших западных партнеров. Дело в том, что как раз в это время в Речи Посполитой случилось межкоролевье. То, чего не могло или обычно не бывало в большинстве монархий Европы, по той простой причине, что «le roi est mort, vive le roi», да, да, король умер, вот наследник. Но если наследника нет, да, могла случиться какая-нибудь там замятня. А так, а дело в том, что в Речи Посполитой король избирался. И даже в том случае, если была очевидная кандидатура преемника, в этом случае она была. Сигизмунд III или Сигизмунд, как у нас обычно ударяют, III, да, Жигамонт, король, да. Жигимонт, да, после очень долгого правления скончался, был его сын, вот, собственно, второй правый портрет, это
мог
он.
Мог бы быть нашим государем-то.
И был формально,
это же Владислав.
Это как Владислав или по-польски Владислав, Владислав IV, совершенно верно, в конце концов. Человек, который довольно долго ждал, пока, так сказать, папа отойдет в лучший из миров, тем временем формально побыл московским королем, русским королем, да. Кстати, сам он в конечном итоге от этого титула формально откажется только по итогам вот этой Смоленской войны в 1934 году. Он так и продолжал, так сказать, упорствовать. Вот, видимо, не читал учебники и не знал, что смутное время закончилось, по нашей версии. Но даже несмотря на то, что есть очевидный кандидат, у которого нет реальных соперников, это довольно длительная процедура. Нужно собрать сначала сеймики, потом должен собраться большой Посполитый сейм, да, процедура эта не быстрая, сейм заседает долго. В общем, одним словом, было решено, что более удачного момента нет, да, государство обезглавлено, как может быть государство без царя, вот тут бы и тут бы и подойти к Смоленску. Но дело в том, что, как обычно, почему-то переоценили собственные мобилизационные возможности. Московское войско в это время состояло из четырех типов вооруженных сил. Во-первых, это так называемые служилые по отечеству. В основном это поместная конница. Это вот те, кого позже назовут дворянами. Пока дворяне — это определенный разряд. Дворяне городовые, дворяне московские, дети боярские. Это все вот эти самые люди, которые получают поместье с животами, то есть с людишками, живущими на этой земле, кормятся от этого, за это они обязаны конно-людно и оружно являться на государеву службу по первому требованию. Вторая категория – это служилые по прибору. То есть это, как мы бы сейчас сказали, служащие по контракту. Это в основном специалисты, это артиллерия, это саперы, это инженерные войска, иными словами. Да? Третье, уже появились полки иноземного строя. Вот они только-только создаются, и Смоленская война докажет, что этот род войск или тип организации войска нуждается в дальнейшем развитии. в основном в качестве офицеров приглашены иностранные офицеры, а основная масса, значит, рядового и младшего командного состава, это, ну, как сказать, те, кто тоже вот по контракту служит, но в другом типе войска. Ну и, наконец, последнее – это иностранные наемники. Вот это все великолепие предстояло собрать. С второй, третьей и четвертой категории особенных проблем не было, потому что они находились, что называется, в лагерях, в казармах, да, они несли службу постоянно. А вот со служилыми по отечеству каждый раз просто свистопляска. Хотя вроде все заранее известно. В конце декабря, в начале января, не позже, объявляется сбор. Нужно прибыть не позже такого-то времени, куда сказано. Там, где сказано, происходит смотр, значит, должны определить, что ты, а, прибыл, во-вторых, что ты прибыл с достаточным количеством коней, оружия, припасов, они с собой еду частично тоже должны были для собственного и конского, и слуг пропитания доставить. Дальше происходит распределение по полкам и выдвижение в заданном направлении. Это все должно произойти и закончиться где-то к середине марта. Выступать надо в самую распутицу, чтобы к ее концу уже более или менее в районе боевых действий находиться и посуху начать воевать, да? Чтобы максимально захватить хорошую погоду. Вот почти никогда не удавалось. Репетировали. К войне готовились, что Сигизмунд умрет не сегодня-завтра, было понятно. Идея хапнуть Смоленск именно в период между королевьями, она давно...
Вернуть.
В родную гавань.
Да.
Да. Она бродила-то давно в умах, так сказать, в лучших умах Боярской думы. В мае назначенный воеводой, первым воеводой большого полка Михаил Борис Шейн сидит в Можайске, куда ему назначен сбор большого полка.
Это по дороге, но недалеко.
По дороге, да, поэтому и назначили. Он оттуда пишет в Москву: пришлите мне списки, мне кого ждать, вот этой, кого мне, так сказать, по разнарядке-то пришлют. А то люди прибывают, мне даже сравнить не с чем. Это мой человек, это не мой человек, сколько ждать, сколько еще не прибыло. В общем, бардак феерический совершенно. Планировали собрать 32 тысячи. Собрали 24. Удивительно, правда? Но вот, тем не менее, что, из чего эти, значит, 24 тысячи состояли? 3,5 тысячи наемников, представляющих значительную часть Евросоюза. Голландия, Шотландия, Швеция, многочисленные германские государства. Довольно много из Англии, причем из Англии в основном старшие офицеры. Вот судите.
Из самой Англии.
Из самой Англии.
То есть мы не считаем Шотландию
еще. Нет, Шотландия идет отдельным этим самым. И там будут и Гордон, кстати говоря, не тот, конечно, который потом будет одним из наставников Петра, но явно же из этого клана.
Ну, это большой клан.
Да, ну, огромный. Вот эти, значит, 3,5 тысячи наемников разбиты на 4 полка. Которыми командует Александр Лесли, впоследствии он перейдет на русскую службу и станет видным, значит, по-моему, как же его, Авраам, по-моему, в православии его крестят, Авраам, по-моему,
Лесли. Александр чем не нравился-то?
Не знаю. Ганс Фридрих Фукс, явный немец, Яков Карл Хареслебен, тоже немец, да, или голландец, и еще один англичанин Томас Сандерсон, то есть половина полковников англичане. Кстати, они передерутся под Смоленском.
Лесли тоже шотландец.
Но он, по-моему, тем не менее, как англичанин считался. В любом случае, они передерутся под Смоленском чуть ли не смертельно, может быть, кстати говоря, из-за каких-то, хотя там ситуация была сложной и без этого. Значит, около 10 тысяч полков вот этого самого иноземного строя, 6 солдатских и 1 рейтарский, то есть кавалерийский. Около 2 тысяч служилых по прибору, Ну и, соответственно, получается, что у нас, значит, 5,5, 15,5, значит, где-то около 8-9 тысяч вот этой самой поместной конницы. С ней будет основная беда. Я не случайно всеми эти цифрами, я им не жонглирую. И в эту поместную конницу очень много что, значит, упрется. В результате пошли, наконец, пошли осенью. Осенью тоже распутится, но весной распутится постепенно заканчивается по мере приближения.
А там, значит, снег пойдет скоро.
И до сих пор, кстати говоря, не знаю, как в других городах, а в Москве коммунальные службы очень удивляются, как это происходит в ноябре месяце. Пошли под Смоленском. Ну, люди-то и даже кавалерия еще более или менее шли. Но тащили же осадную артиллерию. И осадная артиллерия, чем больше было орудия, тем почему-то хуже оно ехало. Вот прям, ну, злорук какой-то. В результате самую большую осадную мортиру сумели доволочь только до Вязьмы. Название города к этому времени уже существовало. Так что утверждать, что Вязьму назвали Вязьмой, потому что там завязло самое большое осадное орудие, это не исторично, товарищи.
А может быть, не первый раз.
Вероятно, вероятно, да.
Причем еще от Москвы до Можайска надо было пройти Визюмы еще.
Нет, ну Визюм-то от Москвы, да, совершенно верно. От Москвы в сторону до Можайска, конечно.
Там,
да.
В общем-то, засады на каждой, по всей этой железнодорожной ветке.
Да, 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 да. В общем, под Смоленск большой полк прибыл к декабрю. Прекрасное время начинать осаду. Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую картину. Значит, Михаил Борисович Шейн к этому времени, несмотря на, в общем, еще не очень старый даже по тем временам возраст, он родился в конце 70-х годов, то есть ему за 50, ему где-то 55 лет. Ну, конечно, это не нынешние 55 лет, он уже, конечно, изображается стариком, и, наверное, и был им. Начал он свою военную службу рано, в смутное время, ему еще 30 не было. Царь Василий Иванович Шуйский его уже направляет воеводой в Смоленск. Вот на этой картинке, которая изображает известный эпизод, когда лично Шейн в последние дни обороны Смоленска, той обороны, от поляков, вот как раз еще молодого короля Сигизмунда III, вот он лично рубится с польскими гусарами и многих там, согласно легенде, зарубил, прежде чем его сумели захватить в плен. Он и здесь изображен пожилым человеком с большой такой окладистой бородой. Нет, ему тогда нет еще 30 лет. То есть Смоленск ему хорошо известен. Он был, выражаясь современным
языком...
Он знает,
как укреплен.
Он знает, как укреплен. Он многих людей лично знает. Прошло с тех пор, так сказать, меньше 20 лет. Да? Нет, не меньше, 20 с небольшим лет. Местность знает прекрасно. Все холмы он прекрасно знает. Да? Он руководил вот той самой героической многомесячной обороной Смоленска во время смутного времени, когда Речь Посполитая перешла к открытой интервенции. Бился, руководил хорошо, лично бился, проявил, так сказать, личную храбрость, был захвачен в плен и находился в плену долго, до 19-го года, до того самого Диулинского перемирия. И в плену подружился с другим, достаточно высокопоставленным узником. И это сыграло в его жизни очень важную роль, потому что высокопоставленный узник в монашестве Филарет, в миру Федор Романов, отец избранного государя Михаила Федоровича и будущий патриарх всея Руси. Вот когда Шейн с Филаретом вернутся из плена, Филарет станет его покровителем, его, ну, покровителем, собственно, добавить нечем. Карьера Михаила Борисовича развивается очень успешно. Его делают главой одного из ключевых военных приказов, Пушкарского приказа. Так что и артиллерию он знает. Он несколько лет заведовал Пушкарским приказом. Артиллерию он знает, что называется, в лицо. Да? Вся российская артиллерия того времени, это вот в подвижной артиллерии, мы не берем сейчас крепостную, в подвижной это 2-3 сотни орудий. Поэтому ее знать-то, в общем, в лицо не так уж трудно. Саш, дайте, пожалуйста, следующую картинку. Значит, план кампании Ничего не напоминает расположение стрелочек?
Стрелочек, да.
Там на Киев, на Харьков и на Мариуполь, нет?
Тут только Ахтырково в другом месте.
На самом деле, конечно, так сказать. Но конфигурация, стратегическое мышление с тех пор не очень сильно, видимо, ушло
вперед. Так, в общем-то, литовская граница проходила почти там, но чуть-чуть западнее, чем описано у Пушкина в
Борисе Годунове. А что, собственно, с чего бы ей с тех пор сильно, так сказать, уйти в сторону? Между Вязьмой и Дорогобужем проходит граница на интересующем нас направлении. Значит, большой полк, осада Смоленска, что это будет осада, было понятно, да, такую крепость, разумеется, надо осаждать по всем правилам военной науки, и фланговые войска на правом, на левом фланге. Фланговые войска, кстати, действовали на первом этапе войны очень успешно, захватывали города, все хорошо. Но все прекрасно понимали, что Смоленск – это ключевой, так сказать, пункт и главный вопрос. Дальше. Начинается осада Смоленска. Начинается в декабре. Что такое правильная осада? Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот здесь, значит, гравюра той эпохи, изображен план города Смоленска.
Он повернут нормально?
Ровно наоборот. Конечно.
Ну, естественно.
Конечно, север. Днепр на севере,
ну, да,
а север крепость внизу, южнее.
Да,
разумеется.
Да.
Но тогда так удобнее смотреть. Им казалось так удобнее смотреть.
Между прочим, многие так делали.
Да.
Да, это было обычно, что переворачивали.
Да. Вот, значит, так удобнее смотреть. На этом плане что хорошо видно? Сейчас у нас будет следующий, более для нас удобный план. На этом плане что хорошо видно? Смоленск – город идеально подготовленный к затяжной обороне. На высоких холмах, прорезанных очень глубокими оврагами, даже сейчас город, понятно, сильно сгладился с тех пор, но даже сейчас, вот я еще в бытность учителем, несколько раз ездил в Смоленск со своими старшеклассниками, ну, разными выпусками, и один раз мы решили немножечко срезать. Мы подумали, что это мы кружной дорогой будем подниматься к себе на холм? Люди мы молодые, здоровые, пилонемка мы вдоль ручейка по надовражкам. Ну, когда мы выбрались к монументу защитникам, так сказать, Смоленска 1812 года, вид у нас был, как писал великий писатель Венедикт Ерофеев, несколько подолбанный. И не только дело в том, что там какие-то кусты или еще что-то, а враги действительно крутые и глубокие. Вот. И кроме этого, это все очень мощно укреплено. Там действительно крепостная стена, довольно значительные фрагменты ее до сих пор сохранились. И вы можете оценить ее, значит, монументальность. Плюс, разумеется, все это еще искусственно, всяческими валами, фортами вокруг и так далее укреплено. Теперь сождайте нам, пожалуйста, следующий план. На него, с ним удобнее работать. Вот, собственно, здесь уже ориентация нормальная.
А вот это еще ко всему, вот здесь вот еще вполне современные в 17 веке такие вот утюгами форты-то, да?
Утюги – это как раз то, что построили осаждающие.
А,
вот есть Смоленск,
вот там, да, утюжок, в границах крепостной стены. А звездочка? Это...
Нет, звездочка – это да, это часть, да, оборонительного
это вполне для артиллерии
укрепления очень Смоленска. Хорошая. А вот вокруг то, что подписано, Карл Якоб, Лесли, Прозоровский, да, это лагеря, значит, осаждающих. Главный лагерь Шейна, вон он находится у двух мостов через Днепр, на противоположной стороне от Московской дороги. Вот там Шейн с основным войском, а его отряды, Лесли и Якоб, это, значит, полки иноземного строя, Маттисон, это тоже полк иноземного строя, Прозоровский, это в основном та самая поместная конница. Они, значит, город охватили в кольцо. Начинается, как положено, после того, как мы построили укрепление, после того, как мы подвели городу траншеи, дальше два варианта, что можно начать. Вот воевода Шейн в кампанию 1610 года, когда оборонял Смоленск, столкнулся с тем, что поляки очень активно использовали минную войну. Рыли минные галереи, сапы так называемые, да, под стены.
Но у нас с этим не очень было хорошо-то.
Вот Шейн сумел мобилизовать людей на контр-галереи, да, вели подземную минную войну, когда сидели, слушали по звуку, пытаясь определить, в каком направлении, откуда идет сапа, дальше к ней тихонечко рыли контрсапу для того, чтобы подорвать все это в нужный момент, когда они начнут туда заряд закладывать. Видимо, Михаил Борисович сразу отказался от этой идеи. Ну, во-первых, зима, грунт мерзлый. А во-вторых, видимо, он не очень полагался на умение, значит, наших специалистов вести такого рода сложную инженерную войну. Все-таки САПа сложнее, чем контрсапа. Контрсапа сиди слушай, в нужный момент немножко подрой и подорви.
Но с этим тоже бывали проблемы.
Ну и с этим бывали проблемы. Он решил, так сказать, попроще, понадежнее, бомбардировка. Тем более, что все-таки большая часть артиллерии доволокли до Смоленска. Бомбардировка. Дальше, когда мы смогли на каком-то участке нанести достаточно серьезное разрушение, дальше на нем мы организуем подрыв и штурм города. Первый пункт плана более или менее был реализован. Надо было переходить ко второму. Образовались проломы, понятно, на каком участке. Кончился порох. Ну что ты будешь делать? Все, надо подрывать, нечем. В этом можно было бы обвинить Шейна, но за порох отвечал не пушкарский приказ, которым он до этого командовал.
А кто?
А вот другие люди отвечали, поименно не назову. История не сохранила, благодарность.
Но из какого хотя бы учреждения это?
Оружейный, я думаю.
Да?
Я думаю, что оружейный приказ, скорее всего, потому что порох, это же универсально, да, это и для артиллерии, и для саперов, и для, так сказать, стрелкового оружия. Я думаю, что это оружейный приказ, скорее всего. В общем, началась переписка, из Москвы обещали прислать, слали понемногу. К тому моменту, когда накопился достаточный запас пороха
для... Это зима, да?
Зима, переходящая в весну. Когда накопился подходящий запас пороха, достаточный для того, чтобы осуществить подрыв, выяснилось, что мерзкие защитники Смоленска за это время практически восстановили укрепление. То есть они заделали вот то, что проделала артиллерия.
Они не могли подождать, да?
Ну, я не знаю, может они грелись так, все-таки время холодное, еще что-то.
А защитники в основном кто? Это польский гарнизон стоял?
Это польский литовский... гарнизон, ну, точнее, да, польско-литовский гарнизон, но с этнической точки зрения он, конечно, тоже в основном русский.
В основном русский?
Конечно, конечно, потому что, ну, это православные, говорящие на западно-русском наречии.
И, то есть, даже все Сигизмундово... Сейчас, друзья, мы выясним вопросы, в том числе и религиозные, через несколько секунд, минут-другую. Мы продолжаем. Я просто хотел спросить, на самом деле Сигизмунд еще в прошлую кампанию, он очень сильно своим давлением, он был такой дуболомный католик, в общем-то, он был. И он то достаточно вот гармонию религиозную, которая существовала в Речи Посполитой, до него он сильно нарушил.
Дело в том, что он, видимо, воспринимал религиозность как исключительно свидетельство лояльности. Да, он же сам родился в,
сказать... Он убежденный был, он в Швеции боролся с протестантами,
да.
Очень серьезно.
Ну, я, честно говоря, вот этих деталей я не знаю, но это совершенно правда, что именно в 17 веке начинается такое усиленное католичивание, да, ну, начинается, можно сказать, с конца 16-го, с Брестской унии, да, но вот при Сигизмунде действительно то, что у нас...
Это от него, от самого же Гегемонта вот, это зависело очень серьезно.
Ну, ладно, но в любом случае, гарнизон Смоленска около 4 около 4,5 тысяч человек, да, так сказать, преимущественно это православные, но они подданные польско-литовского короля, они как бы своей присяге верны. А к августу 1933 года к Смоленску подходит во главе с новым королем Владиславом IV, подходит польское коронное войско. Еще очень мешают крымские татары. Дело в том, что крымское ханство, пользуясь, так сказать, уникальностью своего положения геополитического на границах двух, как правило, соперничающих государств, Московской Руси и Речи Посполитой, естественно, этим пользуется. Нападая то на тех, то на других, заключая союзы и очень часто меняя эти союзы прямо в процессе, да, поэтому, когда, значит, началась спецоперация по возвращению Смоленска в родную гавань, получив соответствующее стимулирование из Польши, крымские татары начали очень активный рейд по южным населенным районам Московской
России. Это вот они зелененькие были на той карте.
А я не обратил даже внимания.
С юга на север. Шли.
Не обратил там внимания. Такие, да. Может быть, да. Вот вы... Значит, крымские татары начали разорять вот эти засечные черты Курской, Орловской, Юг-Калужской, Юг-Тульской. Противопоставить им как следует ничего не сумели. И в результате поместная конница, получая информацию из своих поместий, а это же самые-самые поместья, Тульская, Калужская, Орловская, места, земли-то какие, да, благодатные, там поместья раздавали. Они начали волноваться. Сначала тоненьким ручейком, а потом, сливаясь в более и более полноводные реки, они начинают дезертировать. Полк Прозоровского, поместная конница, во всю войну понес потери невозвратные, около 320 убитыми и умершими от ран. Дезертировало 3400 человек, в 11 раз больше. Люди просто отправились к своим родным местам для того, чтобы посмотреть, что можно сделать, как восстанавливать разоренные имения, чтобы не разбежались людишки, те самые крепостные, да, так сказать, из-за того, что пришли татары, разорили. Армия Шейна тает. А тут приходят поляки. Дальше начинаются достаточно активные боевые действия в ситуации, которую военные ненавидят всеми фибрами души, называют остроумно слоеный пирог. В центре начинка пирога, обороняющийся гарнизон Смоленска. Первый слой теста – это осаждающая Смоленск армия московского государя, а снаружи – упаковка, подошедшая польская армия. Боролись за высоты, храбро сражался полковник Матисон, значит, на возвышенности к северу от Смоленска. Но в конце концов пополнений нет. Несмотря на всю, так сказать, героическое сопротивление и довольно умелое распоряжение Шейна по, так сказать, тому, что касается обороны, тем не менее теснят и теснят. Осмелевшие защитники Смоленска помогают польской армии вылазками, естественно. Ну и в этой ситуации Шейну приходится уже больше думать. Саш, верните, пожалуйста, вот ту схему, которая у нас была. Шейну постепенно приходится думать уже не столько о захвате Смоленска, сколько о том, чтобы сохранить как можно больше веренных ему войск. В конце концов, он принимает командирское решение. Полк Матисона оставляет Покровскую горку, эвакуируется в лагерь. Все, что можно, эвакуируется в лагерь. Дело в том, что к этому времени зловредные, значит, поляки восточнее пересекли Московскую дорогу. То есть Шейн в своем лагере оказывается блокирован.
Да.
Он рассчитывал, что он уведет, и у него будет открытый путь на восток для эвакуации артиллерии и людей. А они перерезали дорогу, потеснив. Собственно говоря, там вот и случилось вот это самое противостояние Сандерсона и Лесли. Сандерсон со своим полком, значит, охранял восточный отход на московской дороге. Его очень сильно теснили поляки. Лесли пришел ему на помощь, но вот, тем не менее, они что-то там поссорились и в результате вынуждены были отступить. Ну и в конечном итоге Шейн понимает, что он оказался в западне. А поляки предлагают переговоры. Пожалуйста, мы не хотим вас добивать, мы не желаем на это тратить силы, время и все прочее. Мы готовы обсудить условия капитуляции. Начинаются обсуждения. Обсуждения шли в обстановке нарастающей, скажем так, теплоты. Вот за что будет казнен, казнено, я прочитал, приговор всего три человека, Шейн и Измайлов, понятно, а первый и второй воевода большого полка. А за что сын Измайлова Василий-то попал на плаху? А оказывается, он был одним из наиболее активных переговорщиков, и ему поставят в вину, что он не просто переговаривался с польскими генералами, скажем так, а он приглашал их в свой шатер, поил, кормил, приезжал в их шатер, пил, ел, ночевать оставался. Все, раз ночевать у противника оставался, ну, предатель ты после этого, и что ты кроме плахи заслуживаешь. В результате Шейн выговорил относительно почетную капитуляцию. Саш, дайте следующую картинку, пожалуйста. Потом на суде, или точнее во время, так сказать, оглашения приговора, будет всячески подчеркиваться, вы перед польским королем на коленях стояли, это изображено вот здесь, да? Но это картина польского художника, он, да, естественно, он, конечно, подчеркивает, естественно.
Да, а конь попирал
стяги. Конь попирает стяги. Может быть, оно и на самом деле так было, но вот что факт, что не картина польского художника, а что факт. Все части, сохранившие боеспособность, ушли с оружием личным и знаменами, и Шейн уведет с собой большую часть артиллерии. Только крупные осадные орудия поляки, так сказать, заставят его оставить. Он возвращается в Москву, а обстановка в Москве для него радикально изменилась. В конце 1933 года умирает Филарет. И он остается без покровителя, с проигранной войной. В общем, что ему поставят в вину? Если коротко, то все. Вот вообще все, что можно. Что он не торопился, хотя царь его инструктировал, что нужно торопиться к Смоленску. Интересно, с чем бы он торопился, да? Ехал мешкотно.
То есть?
Мешкал.
А, мешкал, мешкотно.
Нет, слова мешок, а от слова мешкал, да. Ехал мешкотно. И осаду-то он вел неправильно. И, значит, распоряжение он отдавал неправильные. И якобы, значит, проблема голода, которая возникнет в конечном итоге в русском лагере, была связана не с тем, что не подвозили продовольствие, а с тем, что Шейн нарушил, значит, царский приказ и не разрешил своим войскам кормиться за счет населения Смоленской земли. То есть царь разрешил брать у обывателей, а Шейн не велел. И, внимание, тем самым передал эти земли неразоренными польскому королю. То есть, вот какой он коварный, да, он полякам
на блюдечке. Надо было сразу все разорить, все разворовать.
Если не рассматривать, так сказать, версию, что московский царь прав, понятно, почему Шейн не разрешал разорять окрестные земли. Вы хотите, чтобы я вел осаду в условиях могучей партизанской войны?
И так у него двойное кольцо.
Конечно. Нет, ну, еще нет, положим, внешнего, да, кольца.
Но он бы получил эту матрешку
сразу. Конечно, он получил, да, бы ее сразу. Тем более, что смоляне, люди, так сказать, живущие в таком месте, что они чуть что...
Ну, вот здесь правильно писали. Вот, вот по этой дороге через Смоленск идут все.
Конечно.
И в том направлении, и в этом.
И если бы он сказал, братцы, поднимай на царя, есть в русской армии такая команда, была, по крайней мере, раньше, то есть грабь кого хочет, типа царь за все потом заплатит, если захочет. А Шейн, во-первых, дисциплину хотел сохранить. Любые это грабежи, первое, да, это всегда... Да? А во-вторых, он не хотел озлоблять местное население, разумеется. Ну, ему и это поставят в вину. Чтобы не быть голословным, пара, так сказать, строк из оригинального обвинения. А «Государь, царь и великий князь Михаил Федорович всея Руси велел вам сказать ваше воровство и измену». Это я читаю текст, который уже будут оглашать в день казни. Угу. То есть это, так сказать, вот последний приговор. Они, конечно, уже знали, что они приговорены, они уже понимали, что прощения не будет. Вот он велел вам сказать, да, на прощание. По государеву указу велено вам, Михаилу Артемию, идти на государеву службу с Москвы под Смоленском и государевым делом промышлять, чтобы Смоленск очистить. А государевы ратные русские и немецкие люди посланы были с вами многие, и наряд большой отпущен, наряд это артиллерия, со многими пушечными запасами. Вот зачем они это говорят? А я скажу почему. Это такое заклинание. Мы все сделали правильно. Мы тебе все дали, мы тебе людей дали, мы тебе пороху дали, мы тебе артиллерии дали. Ты даже не думай говорить, что тебе чего-то там не хватало, да? А для той смоленской службы пожаловал государь тебя, Михаила, и сына твоего Ивана, и тебя, Артемия, своим государевым денежным жалованием и подмогою. Да тебя же, Михаила, для той же посылки пожаловал государь из своих государевых дворцовых волостей, волость большую, село Голенищево с приселки. Тебя же наградили, мерзавец, как ты мог войну не выиграть? Тебе же условия создали, да? В Дом творчества тебя отправили, машинку пишущую дали. Сиди, пиши, чтобы не хуже Шекспира было, да? Замечательно. Я никогда не встречал подобного мотива, но я не специалист по этим векам, да? Я по 19-му, но мне кажется, что это очень редкий мотив. И ты, Михаил Шейн, из Москвы еще на государеву службу не пошед, как был у государя на отпуске у руки и вычитал государю прежние свои службы с большой гордостью, а говорил, будто твои Михайловы и прежние многие службы были к нему, государю, предо всею твою братью бояры, а твои де братья бояры, будто в то время, как ты служил, многие по запечью сидели. О чем это? Шейна обвиняют в гордыне. Тебя перед отправкой на войну государь принял, к руке допустил, а ты там говорил гордые слова, дескать, я тебе, государь, служу, тебя еще на свете не было, я уже служу, да? А многие мои коллеги на войне не были ни разу, сидят, так сказать, на печи, бабятся с женой и так далее.
Ну а что, он не прав, что ли, был?
Он был прав, но главное, что обвинение в личной гордыне я, честно говоря, встречаю вот в судных делах того времени первый раз. То есть полное ощущение, что его хотят выставить не только изменником, вором там и прочее, 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 но и законченным мерзавцем, гордецом, то есть грех религиозный, да, гордыня, это же первый смертный грех. Но были, конечно, обвинения гораздо более такие прозаические. Ну вот то, что я говорил про то, что он не разрешал грабежи, да? Которые служивые люди от великой скудости, от голоду езжали в Смоленский и Дорогобужский уезд для своих иконских кормов. Мне очень нравится употребление предлога «для» вот в языке того времени, да? «Тех ты приказывал бить кнутом без милости, а Смоленский и Дорогобужский уезды уберег литовскому королю со всеми запасами». Вот она формулировочка. Кстати говоря, Шейн еще обвиняли в том, что он проворачивал какие-то махинации со снабжением армии хлебом и что-то клал в свой карман. Черт его знает, но даже если так, это было очень принято в то время. Считалось, что вот воевода полка и полк его с потрохами. Он его либо кормит из своего кармана, либо сам кормится за его счет, если есть такая возможность. Так что, возможно, в начале, пока продовольствие еще было в достатке, Михаил Борисович что-нибудь там и химичил. Но этого мы не узнаем. И, наконец, припомнили ему смуту, вот ту, его плен. Уж казалось бы, да, сколько лет-то прошло. Будучи в Литве в плену, целовал ты крест прежнему литовскому королю Сигизмунду и сыну его королевичу Владиславу на всей их воле. Ничего, что Москва целовала крест царю Владиславу. Вообще-то.
Это не важно. Как говорил Вячеслав Михайлович Молотов, мы не догматики.
Да. В 1610 году Владислава-то призывали на московское, присягу приносили. А как ты приехал к государю в Москву? Тому уж 15 лет. То не объявил, что прежде литовскому королю крест целовал. Содержал это крестное целование тайно. Но ты должен был сам записаться в иноагенты. Нет, ты какой пятницы нет, ждал,
Михаил Борисович? Я понимаю, но это значит, что вот папаша Царев
да.
умер. Он был там же ровно.
Да.
И у него биография по...
Кристальная, белее снега.
побурнее, я бы сказал, чем у боярина Шейна.
Это фактическая, а официальная биография белее снега. Угу. И умер не просто патриарх, не просто папаша государя, а один из великих государей. Пока папа был жив, они с сыном именовались одним титулом. Только второй еще немножечко был патриархом. Чуть-чуть. К этому дополнительно. А теперь, будучи под Смоленском, изменою свою государю к всему московскому государству, а литовскому королю, исполняя свое крестное целование, во всем ему родил и добра хотел, а государя изменил.
Кто писал?
Ну, трудно сказать, кто конкретно. Писал явно совершенно, я думаю, что мысль, наверное, корявая и матерная, изложил кто-то из высокопоставленных, а это, конечно, дьяк, поднаторевший в формулировках, да, гладенько все это записал.
Сейчас я спрошу, и меня убьют все. Да. Царь знал?
Михаил Федорович, о чем?
Ну, вообще, все это содержание вот этих обвинений.
Конечно, он же с боярой сидел, с этого же начинается приговор.
Да, он с боярой
он сидел с боярой, он не знать этого всего не мог.
Значит, царя не обманули.
Хорошо. Нет, царя не обманули. Угу. Бояры, безусловно, плохие, но царь не очень хороший, если вы об этом спрашиваете. И вот получается, что выстраивается очень стройная в конечном итоге картина. Завербованный польской дефензивой, да. Точнее, офензивой, конечно, да, разведкой.
А не двойкой, нет, а чем?
Ну, я не знаю, а может быть и двойка. Да. Завербованный еще тогда, еще во время плена, тайно сохранивший верность, не доложивший о том, что в плену зачем-то там крест по какому-то поводу целовал, пробрался на нашу службу, воспользовался нашим царским доверием. А мы тебе шубу, а мы тебе ручку целовать давали, а мы тебе дали, значит, вотчину голенищего, да? Мы тебя в шубу одели. И вот ты коварный, специально поднес на блюдечке, правда, непонятно, что ты там 2 года тогда под Смоленском сейчас ковырялся, да? Непонятно. Мог бы сразу перебежать с криком «Смоленск, так сказать, твой государь, да?» Это я твой верный.
Нет, он отрабатывал еще, надо было... Нет, я добавлю, потому что от себя. Его задача была еще как можно больше уничтожено было из русского войска, из московского. Нужно было ввязаться
об этом,
в засаду.
Об этом я не подумал.
В осаду надо ввязаться. Ему надо... Нет, он выполнял до конца. Это гораздо более тонкий предательский план, чем ты думаешь.
Да. Я беру свои слова обратно. Конечно, это логично. И вот, отработав по полной программе, он зачем-то все-таки немалую часть войска вывел и вернул, так сказать, царю, да, на царскую службу. Кстати говоря, иностранных полковников всех поувольняли, чем на самом деле проявили по отношению к ним черную неблагодарность, потому что они, в общем-то, свой долг выполняли вполне, так сказать, четко, да. Но это, видимо, теперь уже часть общего этого самого. Нельзя наградить их, если руководство армии, так сказать, казнили, да? И получается вот такой вот мерзавец Михаил Борисович Шейн. Что, да, создайте, пожалуйста, последнюю картинку, что дальше произошло в историографии. Сегодня боярина Шейна в основном воспринимают как невинно пострадавшего, облыжно обвиненного, как героического защитника Смоленска в 9-11 годах. Вот, собственно, вы видите мемориальную доску, которая установлена в Смоленске, и где прямо сказано, прямо он назван, да, смоленскому архиепископу Сергию, воеводам Михаилу Шейну, князю Петру Горчакову.
Но это та осада.
Это та осада.
609-611.
Ну, да. Я согласен, что за осаду 32-34 Шейн памятника, может, и не заслуживает.
Да нет, конечно.
Поражение всегда сирота. Но он сегодня воспринимается как один из героев нашей военной истории. Что касается историков царского времени, то здесь единого мнения нет. И, скажем, такие авторитеты, как Соловьев и Ключевский, они полагали его вот крайним боярином. Да? На него свалили вину в основном других людей, а он, ну, конечно, не безупречен. А кто безупречен? Да? Каждый мнит себя стратегом, ведь бой со стороны. А ты попробуй повоюй на самом деле. Да? Об этом еще Клаузевиц писал, я очень люблю эту фразу. «Военное дело просто и доступно уму обычного человека». но воевать сложно. Вот это простодушное добавление, но воевать сложно. Я у Клауса Зайца это очень люблю. Вот. Был, правда, один известный историк, в котором главное, наверное, то, что он официозный. Поэтому он был допущен и выиграл конкурс на написание гимназических учебников. По кому у нас гимназисты учили до революции историю? По Иловайскому, конечно, по Иловайскому
отечественной истории. Да, Иловайский, да.
Так вот, Иловайский придерживался официальной точки зрения, как это ни странно. Серьезно, для официального... Иловайский писал, да, Шейн предатель, да, Шейн бездарный полководец, да, он во всем виноват, он нашего доброго государя подставил, выражаясь.
Иловайский был вообще чрезвычайно странный человек.
Ну, а какой нормальный человек возьмется писать гимназический учебник с другой стороны? Вот, Ключевский не брался, например. Значит, вот такая вот история. Что в ней видно? На мой взгляд, и не говорите, что это я подтягиваю с какими-то сатирическими, значит, там, целями к нынешнему времени. По ней видно, во-первых, что мы готовы нарушить любые договоренности, если нам кажется, что это сможет сработать. Это нарушение перемирия за несколько месяцев до истечения срока, именно из-за того, что кажется, не мы одни, согласен, но мне кажется, это никогда не оправдание. Да? Второе. Готовясь к войне, мы оказываемся к ней не готовы. Вот весь этот бардак с мобилизацией, вот весь этот бардак с нарушением всех мыслимых и немыслимых сроков, весь бардак с тем, что не хватает пороха в нужный момент, не могут подвести необходимое потребное для армии количество. Хотя прикинуть расход пороха, который нужен для осады, безусловно, можно было, Смоленск осаждали не первый, не второй раз.
Это при очень большой централизации власти-то.
Вот!
Я понимаю, поляки печалились всегда. Король из последующих, Ян Казимир, всегда говорил, все люди как люди, соберут себе армию, деньги возьмут и...
Я должен у Сейма просить эти деньги, да.
А потом, конечно, сбор при великом потопе антишведском, сбор посполитого рушения, это какой-то кошмар.
Это правда.
А здесь все в руках, вертикаль, как Иван Великий стоит.
Да. И вот тебе, пожалуйста. Татары, да? Ну... Слушайте, ну это же уже не один век. Угу. Вот как только начинаются активные действия в западном направлении, естественно, конечно, молодцы поляки, что они используют татар как противовес. Да? Хмельницкий будет татар как противовес полякам использовать в начале своего восстания. Да, это же естественно, это же такой удобный инструмент. Да?
Да.
Но почему-то оказываются южные границы незащищенными, хотя... Набег татарской армии был не по большому разряду, это не поход Девлет-Гирея в 1571-м, это был обычный татарский набег, 1020 тех татар было, не смогли защитить южные рубежи.
Отвлекли, и причем очень интересно, что вот эти самые ребята, землевладельцы, они примерно так же поступали, как в 17 году крестьяне, в 1917 году. Ребят, да вы что, там землю, говорят, дают?
Да, конечно.
Да. Мы, собственно говоря, штык в землю и пошли домой.
Конечно. Да. И это проявило, конечно, собственно, до этого хорошо известные, но совершенно уже нетерпимые недостатки систем комплектования армии, которая отставала, ну, если сравнивать с Европой, на век, а то и больше. Начнется работа. Но эта работа продлится до конца столетия. Даже Алексей Михайлович, безусловно, гораздо более способный государь, чем его отец, и гораздо более самостоятельный, он будет увеличивать число этих полков нового строя, он будет приглашать все больше и больше талантливых иноземцев на русскую службу.
Ну и потом стрелецкая служба переделается несколько.
Но потребуется вот такая абсолютно уже какая-то буйная решительность Петра для того, чтобы доломать остатки вот это. То есть все-таки архаика даже у, так сказать, способных людей настолько глубоко сидело в мозгах, что даже такое очевидное, ну, как кажется, но гораздо проще свалить на двух предателей и, ну, трех предателей, и, считай, Измаила-младшего.
Алеш, свалили на шеи нас
товарищей. Свалили, казнили, остальных разослали.
И успокоились на этом. То есть стали понятными причины вот этой неудачи под Смоленском. Все стало понятно.
По крайней мере, никаких радикальных перемен, вот вроде тех, которые после Крымской войны проиграны в 19 веке, да, там вот получили
по носу. Или после крымских походов.
Да, но... да, галицинских, да, совершенно да. Верно. Вот, тут нет. И вторую Смоленскую войну, так называемую, уже при Алексее Михайловиче, да, которая закончится все-таки тем, что Смоленская земля и часть северских земель войдет в состав Московского государства, ее, в общем, будут воевать примерно так же. Но просто, так сказать, и полякам будет тяжелее в этот момент, кстати говоря, да, у них шведы будут гораздо активнее на другом фланге. Ну и в результате получится более удачно.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Эта программа «Не так». Сейчас будет особое мнение на программе «Живой гвоздь». Михаил Виноградов, политолог, и Лиза Аникина ведет с ним беседу. Вот это прямо сейчас, через 5 минут будет.
Всего вам доброго.